Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами будем знакомиться со свежим номером православного онлайн-журнала «Фома», то есть с материалами, которые можно найти на интернет-портале православного журнала для сомневающихся, который носит название «Фома». На этом интернет-сайте можно найти не только текстовые материалы, но и так называемые подкасты, то есть публикации в аудиоформате, которые можно послушать, так называемые подкасты. И вот один такой подкаст ведет журналист Виталий Каплан. Называется его рубрика «Книжный червь». В ней журналист знакомит своих читателей и слушателей с книжными новинками. С последним выпуском одного из таких подкастов я вас сейчас и познакомлю.
Агентство интернет-радиотрансляций представляет «Книжный червь» – авторский подкаст Виталия Каплана.
Конфликт в православной прозе. Сегодня поговорим не о какой-то конкретной книге и не о каком-то конкретном авторе. Поговорим об одной очень серьезной болезни православной художественной литературы. Диагноз звучит очень просто – бесконфликтность. Но тут нужно объяснить, что к чему. Вот читаем мы какую-нибудь православную повесть. Вроде все есть, что надо. Есть положительные герои, есть отрицательные. Отрицательные обижают положительных. Те либо гордо сопротивляются, либо смиренно молятся за обидчиков. Яркие описания тут могут быть, и язык неплохой. И против правды жизни автор вроде бы не погрешает, лакировкой не занимается. А все равно скучно. Как-то не можешь сопереживать положительным героям, и почему-то не возгораешься гневом по отношению к отрицательным. Таких произведений много, и бессмысленно сейчас приводить примеры. За годы редакторства в разделе «Пространство культуры» мне пришлось тонны таких текстов прочитать. Ну ладно, самотек, там литературный уровень, как правило, ниже плинтуса. А ведь и в опубликованных книгах чаще всего то же самое бывает. Отчего же, в чем причина? А причина в том, что практически любое художественное произведение, ну, кроме, может быть, маленьких лирических зарисовок, основано на конфликте. А конфликт – это, вопреки массовому стереотипу, вовсе не противостояние добра и зла, правды и лжи. Конфликт – это противостояние частичных правд, не черного и белого, а разных оттенков серого. Вот есть рассказ или повесть или роман, там есть герои. Про них, или во всяком случае про многих из них, нельзя с определенностью сказать, положительные они или отрицательные. В них и того, и сего намешано. Они живые люди, такие же, как мы. И сталкиваются между собой. Сталкиваются не только их интересы, но и их представления о жизни, их ценности. Вот, например, возьмем такой сюжет. Молодая девушка хочет уйти в монастырь, отдать жизнь свою на служение Христу. Есть в ее стремлении добро и свет? Да разумеется. А вот ее родители, которые безумно любят свою дочку и категорически против ее решения. Потому что уверены, что ее дочка в монастыре не будет счастлива, что она ломает свою жизнь, что они, ее родители, теряют самое дорогое – своего ребенка, что у них не будет внуков, что их ждет одинокая старость. Можно понять их позицию? Есть в ней своя правда? Еще бы! И вот две правды сталкиваются. И такие тут могут разыграться страсти, такие кипеть эмоции – причем ведь и та, и другая правда, частичная. Девушка может очень переоценивать свой собственный духовный уровень. Ее тяга в монастырь может объясняться не столь возвышенными причинами, как может сперва показаться. А родительская любовь может быть эгоистичной. Свою дочь они могут воспринимать как часть себя, а не как самостоятельную и свободную личность. Словом, вот характерный пример конфликта, способного стать двигателем сюжета. И такую повесть прочтут не отрываясь, потому что сопереживать будут каждому герою. К сожалению, таких произведений, построенных на правильно понимаемом конфликте, в нашей православной прозе немного. Может от того, что писатель недостаточно любит и недостаточно понимает своих героев. Может от того, что писать в черно-белых тонах проще и, добавлю, безопаснее. Пламенные ревнители тухлым помидором не кинут. Но кроме пламенных ревнителей, Есть же и нормальные читатели. Вот их жалко.
Программа подготовлена агентством интернет-радиотрансляций совместно с журналом «Фома». Подробности на сайтах церковьрадио.ру и фома.ру.
Еще одна публикация одного из моих любимых авторов Марины Журинской, редактора богословского православного журнала «Альфа и Омега». Называется он «Призвание, нападки, доброта». Это комментарий на историю из 9 главы Евангелия от Матфея. Как это, однако, просто делалось? Исцелив паралитика, Христос двинулся дальше и, проходя, так сказать, таможенный контроль, его этот контроль не касался, потому что у него ровно ничего не было, сказал сборщику: «Вот так, мимоходом, следуй за мной». И тот с такой же простотой взял, встал и двинулся за ним. Этого сборщика, мытаря, чтобы быть точнее, звали Матфей. Мытари были презираемы в общине, пользуясь примерно такой же любовью окружающих, как сейчас налоговые инспекторы. Собственно говоря, так было во все времена, и недаром слово, которым называют того, кто занимается изъятием у людей их кровных денежек в пользу государства, а эта система называется фиск, отсюда и конфискация, кличут словом, которое, с одной стороны, является вроде бы объективным наименованием его профессии, а с другой выражает презрение. Это слово «фискал», и воспринимается оно примерно как гнусный тип, который втирается в доверие, разузнает о человеке все то, что тот хотел бы скрыть, и злоупотребляет добытыми таким образом сведениями. Короче, доносчик, имеющий целью отъем средств. Кстати, ябедник – это изначально такая юридическая должность. В те времена мытари пользовались особо дурной славой еще и потому, что работали и на собственное обогащение, и на оккупационный режим. И вот такому-то человеку Христос с великой простотой и легкостью предлагает стать своим последователем. И тот с такой же простотой и легкостью на это соглашается. Поистине правду говорят те, кто утверждает, что Господь видит сердце. Хорошо было бы еще, чтобы люди понимали, что рассуждать, кто хороший христианин, а кто плохой, а кто совсем не христианин, не наше, в общем-то, дело. Если всерьез следовать заповедям Христовым, то рано или поздно удается понять, что нам следует привлекать друзей, а не бороться с врагами. Так вот, последующая история церкви показала всю правоту Христа, потому что этот мытарь стал апостолом и евангелистом, и его труд открывает четвероевангелие. В общем-то, это он написал то, что мы сейчас стараемся прочесть и понять. И Матфей был не один такой в окружении Христа, потому что дальше описывается трапеза, которую разделяли со Спасителем многие мытари и грешники. Что же привело их к нему? Ведь ни о каких благах материальных и карьерных и речи быть не могло. Но зато они понимали, пусть каждый по-своему, насколько глубок смысл приводимых ниже слов Иисуса о том, что Он пришел не к праведным, но к грешным, чтобы они осознали свои грехи и попросили Его об исцелении от них. Потому что в самых тайных тайниках своего существа человек знает про себя все. Другое дело, какие выводы он из этого делает. Не вдаваясь в богатую классификацию таких выводов, можно констатировать, что по правде вывод может быть только одним – за то, какой букет предлагает отец лжи. Эту пеструю компанию никак не могли оставить без комментариев фарисеи, тщательно заботившиеся о том, чтобы выглядеть праведными. А если честно, то и быть таковыми, если получится. Трогательно то, что они не рискнули спросить об этих людях напрямую Христа, скорее всего потому, что уже немного его опасались. А спросили учеников, зачем он разделяет трапезу с такими недостойными людьми. Спросили, однако, так, что он услышал и сказал слова, которые нам следует помнить постоянно, как для того, чтобы избегать уныния, так и для того, чтобы избегать осуждения. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Из этих слов вдумчивый человек способен всю жизнь извлекать полную программу христианского делания. Но вот что значит здесь «пойдите, научитесь», куда следует идти? Для тех, кто знает Ветхий Завет, ответ очевиден – в синагогу, к учителям закона, потому что это цитата из книги пророка Осии. А это означает, что сын плотника был сведущ в Писании в значительно большей степени, чем это могло бы быть, будь он просто человеком, а не сыном Божьим, словом воплощенным. И слова о том, что ни малейшая черточка из Ветхого Завета не будет отменена, он говорил с полной мерой ответственности. Но не следует прямолинейно полагать, что при земной жизни Христа люди делились на его сторонников, и они всегда и во всем были за, и на столь же последовательных противников. Люди вообще народ сложный, и недаром апостол стал предателем, а гонитель – апостолом. Вот и здесь странным для нас образом объединились ученики крестителя и фарисеи. Почва их объединения вполне благородна, это аскетика. Вот ученики Иоанна спросили Иисуса, почему они с фарисеями много постятся, а его ученики не постятся? Ответ был скор и блестящ. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Мы зачастую представляем себе окружение Христа как людей с мрачными, суровыми, вытянутыми лицами, выражающими важность и собственную значимость. Оттого не видим, что у них был праздник. Необременительные трапезы с увлекательными беседами, трудные дороги под знойным солнцем, по песку и раскаленным камням, но с дивным ощущением благодати, окутывающей Спасителя и укрывающей всех, кто к Нему близок. Забегая вперед, потому что невозможно удержаться, напомню, как описывает эту атмосферу апостол Иоанн Богослов, самый младший и любимый ученик Господа. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И действительно невозможно описать эти краткие годы лучше, нежели это сделал сам Христос. Это был брачный пир, потому что Бог заключал с человечеством новый союз, новый завет, сообщение о котором не зря называется Евангелием, благой вестью. Кстати сказать, в некоторых новых переводах стремление к понятности приводит к совершенно уже просторечному «хорошая новость». Стилистически это, по-моему, не годится, но суть схвачена верно. А к этим словам Господь присоединяет притчу о соотношении старого и нового. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая дерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Собственно говоря, здесь две метафоры, два образа, объединяемые общим смыслом. Те, кто умеет ставить заплаты, вполне ценят первый образ, потому что на самом деле это очень строгое искусство, включающее в себя, кстати сказать, умение сначала обрезать края дыры, вырезав всю ветхую ткань. Соотношение же ткани самой вещи и ткани заплаты должно быть именно таким, как об этом говорит Спаситель. Новое, прочное, но грубоватое, небеленое, так как при отбеливании ткань становится мягче. Ткань не укрепляет вещь, а лишь способствует тому, чтобы соединенная с ней старая ткань продолжала разрываться. С винными мехами мы сейчас, как правило, дела не имеем, но можно предположить, что молодое вино некоторое время бродит и играет, поэтому требует особо прочного местилища. Вот такое рассуждение о соотношении старого и нового. Заметим, что в нем явственно прослеживается забота о сохранности старого и о благополучном введении в оборот нового. Так что все дело в правилах сочетания. Ну и еще в том, чтобы хорошенько понять, что в старом незыблемо, а что приходящее, что в новом ко благу, а что опять-таки дань приходящим тенденциям. Это сказано здесь о том, что и пост может быть не вполне уместен, но приложимо и ко множеству других ситуаций. Пока Христос это объяснял, к нему подошел довольно важный человек, начальник, и попросил возложить руки на его умирающую дочь, чтобы исцелилась. И Христос отправился к нему в дом, сопровождаемый учениками. А по дороге к нему подошла тяжело больная женщина и прикоснулась к одеждам, желая получить исцеление. Причем недуг ее был такого рода, что с древнейших времен и, увы, до наших дней считается оскверняющим саму женщину и всякого, кто к ней прикоснется, а также любую вещь, с которой она контактирует. Почувствовав, что кто-то коснулся его одежд, Господь обернулся и сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». И женщина исцелилась. А придя в дом к тому, кто его позвал, Христос был осмеян, потому что все же решили, что девушка умерла. Он же, попросив всех выйти из комнаты, взял ее за руку, и она встала. Надеюсь, что мы благополучно дойдем до того Евангелия, которое освещает этот эпизод более подробно. Кажется, я уже писала о том, что очень вдохновляюсь, когда Христос призывает к дерзанию. А тут тем более он призывает к нему женщину и тем самым закладывает фундамент для дальнейших христианских утверждений о равенстве полов в Боге. К сожалению, эта тема в нашей религиозной жизни разрабатывается как-то слабо и нервно. То ничего не услышишь, кроме как сосуд греха, то жизни не мыслится без женского священства. Пора бы уже задуматься о том, что то и другое – две стороны одной медали, и медали, то точнее стертый грош, пора выкинуть. Ведь до чего доходит? Пишет приличный очень человек и замечательный священник, что женщина создана для деторождения. Я его спрашиваю, а мужчина для чего создан? Никогда не задумывался, и это не случайно. Тут рассказывало мне одно духовное лицо, что поделился с братьями горем, детей нет, и услышал. А ты тут при чем? Пускай матушка парится, это ее забота. Дивное представление как о природе человека, так и о христианском браке и о любви во Христе. Утешили брата своего и все расставили по местам. А еще приходится читать рассуждения о том, какая лепота в старину-то была. Описывается кромешный ужас типа подготовки к супружеской любви без упоминания конкретного лица. К счастью, ничего такого и многого другого вовсе и не было. И горькие горевания о том, что женщины пошли образованные, и что без жениной зарплаты не очень-то и проживешь, поэтому всегда держать ее на кухне в ситцевой юбке и босиком не получается. И описывается дивный принцип ведения семейной жизни, ранее в русской литературе озвученный известным развратником Стивой Облонским. Главное, чтобы жена всегда была беременной. Но так ничего этого в Евангелии нет, равно как и в Ветхом Завете, ни слова не сказано о проклятии Евы. А вот преподобный Давид Гориджийский, будучи монахом очень строгой жизни, плакал горючими слезами о том, какие муки претерпевают женщины и в родах, и в своих женских немощах. И до ныне вода из источника святого Давида несет женщинам исцеление, как и молитвы к преподобному. А вот поведение Спасителя при встрече с женщинами и обращенные к ним речи являют высший образец доброты и мягкости. Вот отправился воскрешать юную девушку, а по пути способствовал исцелению больной, которая совершила с точки зрения обрядной правильности страшный грех. Стоит обратить внимание на то, как Христос обращается и с грешницей, и с еретичкой-самарянкой, отнюдь недобродетельной, и с язычницей-хананиенкой. Правда, ей он помог после некоторого испытания, которое она прошла благополучно. И Марфу он укоряет достаточно мягко, кстати сказать, не за невнимание к своим речам, а за осуждение сестры, и блудницу прощает, чем не пример для наших современников. Напомню, это была публикация Марины Журинской, комментарий к 9 главе Евангелия от Матфея, который вы сможете прочитать на сайте «Фома онлайн». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!